Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рядом со мной Владимир Козлов. Он проводит вместе с нами этот светлый вечер. Владимир Фотич – профессор, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения РГГУ, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Ну, Владимир Фотич, я думаю, что пора и о Москве поговорить нам с вами. А сейчас город, к сожалению, в последние месяцы, последние полгода опять снова активно как-то начал разрушаться, к сожалению. С этим, наверное, сложно спорить. А вот что у нас осталось такого, что можно любить, ну, кроме нескольких общеизвестных памятников? Так зачастую слышишь от кого-то, от людей, которые не очень хорошо знают историю Москвы. Ну что, вот я приезжаю даже в Питер какой-то, вот там понятно, там выйдешь на Московском вокзале и сразу весь Питер. А здесь, в Москве у вас в этой вашей, ну, храм Василия Блаженного, Кремль, какая-то там брусчатка, Тверская, ну и все, и что еще? А у вас еще и рушат тут какие-то остатки. Вот что у нас такого заповедного осталось в городе, куда можно прийти и увидеть вот настоящую подлинную Москву?
Все меньше и меньше, к сожалению, остается заповедного. Это беда. Это беда, которая была при наших градоначальниках, особенно прежних. Вот. Но сейчас тоже, конечно, потому что остановить, конечно, большой город тяжело. Нет у нас до сих пор, я считаю, что авторитетных и, главное, независимых организаций, как внутри, не внутри, на уровне Москвы.
Ну, казалось бы, Архнадзор, она и авторитетная,
да,
и независимая.
Безусловно.
Но сделать ничего не может.
А потому что это должно быть все-таки, понимаете, это Архнадзор, это, пожалуй, наверное, единственная организация, которая пытается что-то сделать, потому что сила бюрократии в Москве всегда была, в советское время, и сейчас необычайно мощная финансовая сила, какая угодно, административная, организационная сила. Поэтому здесь надо, конечно, что-то заново создавать. Вот я смотрю, Московское городское общество охраны памятников, это, конечно, не может с этим справиться, естественно. Центральный совет ВАПИК тоже не получается. И возвращаясь, в общем, к этим уголкам, вот последние даже вот 25 лет это сплошной евроремонт и евроразрушение под флагом строительства новоделов, под флагом значит, переделки фасадов, интерьеров под флагом, может быть, приведения в порядок дворов, оно произошло. Поэтому мы видим везде, в общем-то, в значительной степени фальшь. Где еще есть кусочки? Ну, вот я хожу в историческую библиотеку, как и многие десятки лет хожу, и вчера ходил просто, да, с удовольствием.
Старосадский,
Колпачный переулок, Вузовский переулок. Здесь вот что-то осталось, что-то остается.
Но удалось же придать заповедный статус Хитровке?
Удалось, да.
И вообще это, Ивановской горке.
Это Ивановской горке. Это в какой-то степени победа, и, надо сказать, общество охраны постаралось, не позволили возвести на Хитровке. Хотя здесь должны быть везде, конечно, и открытия, и каких-то небольших музеев, может быть, или музейчиков.
Да, это очень хорошая идея.
Да. И в районах особенно, в районах, там, допустим...
Вы знаете, был какой-то толчок к этому вдруг, мне показалось, когда в конце 90-х появился музей Лефортово. Вроде бы такой, казалось бы, небольшой музейчик, районный, совершенно в многоэтажном доме на первом этаже. Не знаю, что с ним сейчас, но как-то вот на этом музее Лефортово все и затихло.
Да, потому что я знаю, сейчас создано, например, мы создали в Преображенском краеведческую организацию. Историческое наследие Преображенского. На базе, Ну, на базе, скажем, Преображенского старообрядческого монастыря, Богоделенного дома известного, объединились и священство, не священство, там и Русская Православная Церковь священство, и старообрядческие беспоповцы открыли, провели лекции, сейчас собираем там подписи, и предлагают музей открыть. Более того, там передают некоторые корпуса, и даже старообрядцы предлагают, пожалуйста, сделайте музей. Там, вот в этом историческом здании, допустим. Вот, вот это должно быть, конечно, в каждом районе, в историческом. И в Лефортово, и в Бутово, где есть краеведческое общество интересное, и в Преображенском, и в Семеновском. Сейчас в Семеновском большое движение идет, например, по Семеновскому, там ведь было кладбище,
да.
И военное
и,
кладбище.
И теперь парк.
Да, теперь парк. И теперь парк, и там ведь похоронены очень многие...
Участники Первой мировой.
Участники, да. Первой мировой. И все время вокруг этого парка идет борьба. Борьба не очень красивая, и церковь, в общем-то, так как-то, мне кажется, должна по-другому, более активно здесь защищать те надгробия, которые нашли. Мы тоже бьемся.
А там находили надгробия, да? Потому что мне казалось, там все бульдозером в 60-е годы выворотили и засадили
там,
деревья.
Там оказалось, что не выворотили, не все, скажем так. И когда 2-3 года назад пошел бульдозер, то он чуть не провалился в склепы, и десятки памятников...
Вышли наружу.
Вышли наружу. Их собрали во дворе церкви. Ну, а настоятель церкви ничего лучшего, к сожалению, не придумал, как вывести их куда-то. Тоже ковшом задели, белые памятники, порушились.
Белый камень,
да. Ну, там же и захоронение тех людей, которые лечились и умирали в главном госпитале, в Лефортово. А это
да.
Участники войны русско-турецкой, русско-японской, Первой мировой войны. Там же они...
Да.
И там детская площадка. Пусть будет детская площадка, но дальше не разрушайте. Поставьте монумент. Мы бьемся, пишем в Москомнаследие, в городскую думу, на имя Собянина. Письма ноль. Несколько лет идет вот такая борьба. В чем дело?
Мне казалось, я читал, что вроде бы какие-то подвижки есть, что и монумент будет.
Вот монумент будет, и архитектора нашли, и все, и обсуждение было в Думе. Вы знаете, это очень много сил уходит вот на это. У нас очень косное отношение к памятникам, к подлинности у руководителей управ, у руководителей среднего уровня Москвы. И Москомнаследие, не может или не хочет это сделать.
Я, кстати, к сожалению, такое костное, даже не костное, скорее ханжеское отношение и среди градозащитников тоже в последнее время встречаю. Вот когда на Хитровке отстояли площадь, да, будет площадь, не будут строить вот это новое здание бизнес-центра, придумали проект площади, наверное, можно спорить, хороший он или плохой. Нет, все разом сказали, что он плохой. Ну, вроде бы площадь, ее благоустроили, да. Фонтан, клумбы. Нет, плохо, хотим по-другому. Как хотим? Не знаю, как-нибудь по-другому.
Знаете, это потому что нет какого-то в Москве центра, общественного центра, который мог бы объединить действительно независимо. Я не хочу, чтобы это было политически как-то.
Нет. Градозащитники, да. Краеведы, историки. Вроде бы ничего политического в этом вообще нет.
Ну да.
Это, может
да.
быть, нас подталкивают к тому, чтобы это было политическим уже своими действиями, разрушением там дома Приваловых.
Страстной монастырь.
Да,
он отстаивает сколько. Тоже удалось все-таки отстоять от подземных вот этих громадных магазинов и стоянок на этом месте.
Да. Еще там в 97-м же... году, я помню, был проект первый опубликован в журнале «Москва».
Ну и отстояли, но сейчас это тоже, воссоздайте. Можешь воссоздать элементы вот этого всего.
И... А стоит ли вот Страстной монастырь в центре Москвы на Тверской? Да, безусловно, выдающийся памятник, особенно там звонница Страстного монастыря, которая выходила на Тверскую. Но насколько это реально вот сейчас, в современных условиях, когда стоит кинотеатр, когда памятник Пушкину вряд ли будут переносить на старое место?
Я сторонник все-таки, сторонник там, где есть возможность, там есть, где есть пустое место. Там, где Москва так много потеряла, Москва так много потеряла в силуэте, да, так много потеряла доминант своих, что любое воссоздание, будь то Николы Большой Крест на Ильинке.
На пустом месте, кстати говоря, абсолютно.
На пустом месте, да.
Успение на Покровке.
На Покровке, о которой вы говорили.
Мне кажется, надо... да, это мы с вами перед эфиром вспоминали как раз, что не так давно в Москве проходило первое заседание в культурном центре на Покровке, первое заседание по воссозданию храма Успения на Покровке. Там голоса в защиту, за воссоздание этого храма звучат уже лет 20, наверное. Тут слушателям, тем, кто не знает, надо рассказать. Храм Успения на Покровке – это выдающийся, один из красивейших памятников Москвы, московского зодчества конца 17 века. Храм, которым восхищался Достоевский, называя его русским Нотр-Дамом. Храм, вокруг которого наполеоновские генералы устанавливали охрану, чтобы спасти его от пожара. Храм, благодаря которому Дмитрий Сергеевич Лихачев сам в этом признавался, что начал заниматься русской культурой, русским искусством, именно благодаря тому, что увидел в свое время храм Успения на Покровке. Он был в начале 30-х годов разобран, и вот сейчас вот как раз звучат голоса за его воссоздание.
Это как раз, вот посмотрите, как все-таки, что бы ни говорили, как изменилось даже вот этот участок Никольской, где воссоздали Казанский собор.
Да.
Или просто восстановили колокольню Заикско-Спасского монастыря. Никольская совсем другая стала.
Вот прошло уже больше 20 лет.
Иверские ворота.
Уже прошло больше 20 лет, как Казанский собор воссоздали, как воссоздали Воскресенские Иверские ворота. И казалось, что так было всегда. Уже даже забыли, как был проезд мимо исторического музея. Забыли место, где был общественный туалет на месте Казанского собора.
Но на этом остановились, к сожалению. Вот, к сожалению, остановились вот тогда, потому что земля стала строить бешеные деньги. Тогда это было еще можно, начало 90-х годов. И сейчас легче возвести храм. Тоже бились вообще, писали. На Мясницкой, вы знаете, Стрелочка, Милютинский переулок,
да,
бывшая Марклевская.
Да, было
пустое место, на котором стоял храм замечательный, барокко архидиакона Ефла. 18 века, еще более старый. Уникальный храм по истории 812 года. Там церковные дома были. Церковные дома смахнули потихонечку. Потом все это дело закрыли, стройка. И сейчас внезапно появилось во всей красе наглое, блестящее, громадное здание. Это около дома исторического Чертковых красивого. Вот. В котором, оказывается, разместилась высшая школа экономики. Ребята с высшим образованием, школа гуманитарная, тоже там есть отделение. Но вы-то испортили вот этот уголок Москвы.
Хороший вуз, у которого огромное количество помещений по всей Москве.
Да, по всей Москве. И вот это точно так же, как, знаете...
А в конце тоже... Никольской, в общем, на месте Пантелеймоновской часовни воздвигли. Кстати, тот, кто строил этот торговый центр, который на этом месте сейчас стоит, он ведь понимал, что он строит. Даже не фасадом, а уголком это здание отдаленно напоминает какие-то архитектурные элементы вот этой Пантелеймоновской часовни.
Наутилус это,
ну,
да?
Да.
Беда, конечно, беда. И мы писали тогда, как же так можно строить. Я наблюдал белокаменное основание часовни, когда рыли котлован отчасти. Выбрасывали.
Сухарева башня, Красные ворота. Это вот возможно как-то?
Возможно.
Там же надо все движение.
Не совсем на своем месте, но возможно.
Но вот все-таки же хотелось бы...
Вы знаете,
свое место
хотелось,
это важно.
Да, нет, я согласен. И, кстати, можно было вполне под Сухаревой башней провести
движение.
Конечно, но сейчас все могут на какую угодно глубину. Это ж 21 век. Сухарева башня. Насколько она бы подняла Москву порушенную, изувеченную, особенно доминанты. Сейчас колокольни стали подниматься. Слава богу, где-то поднялись. Но ведь этого мало. Этого мало.
Вы знаете, я долгое время был не то что противником, но мне казалось, что воссоздание, ну вот воссоздадим мы, скажем, Сухареву башню, да, ну будет стоять новодел в центре Садового кольца, в центре Москвы. Ведь были тогда идеи воссоздать. Но после того, как я побывал в Дрездене, который был полностью разрушен, и увидел все эти памятники, я шел по Дрездену и, честно говоря, не знал, а что из этого сохранилось, а что из этого новодел. И, честно говоря, перепутал. Я потом, когда посмотрел, открыл книгу, и я думал, что вот это здание точно совершенно стояло, а его не было вообще. А вот это вот наоборот. Дрезден же сумели воссоздать полностью из абсолютных руин.
Да, многие города и многие памятники. И в Варшаве, часть Варшавы тоже, та, которая была полностью уничтожена в годы войны, тоже воссоздали целые кварталы.
Все Прага это можно, тоже и Прага, сильно
пострадала. Ну, Прага не пострадала, она мало пострадала. А здесь, конечно, очень важно в Москве это сделать. Тем более это сделали сами свои люди, своя власть. Мы преемники Советского Союза. Так будьте добры тогда, ну давайте сделаем что-нибудь.
Есть еще один хороший заповедный кусочек, немецкая слобода, который люди, которые приезжают в Москву, скажем, на экскурсии или хотят лучше узнать ее, почему-то немецкую слободу обходят стороной, а ведь тоже заповедник, много осталось.
Громадный заповедник, заповедник 18 века.
Там ведь копнут из третьи дома.
Конечно.
Там вот та же самая голландская реформатская церковь, осталась, она стоит в своем основании, да, там кусок первого этажа и подвальная часть. Но там стоит на этом месте дом 19 века, и никто уже не знает, что это именно та самая церковь. Да? Это первая инославная церковь, такая известная в Москве.
Да, вот Замоскворечье до недавнего времени было, но вот сейчас оно очень быстро, к сожалению, меняется. Это был уютный старомосковский уголок Москвы, но посмотрите, прорублены целые исторические кварталы для того, чтобы поставить офисы между Ордынкой и Пятницкой.
Между Ордынкой и Пятницкой.
Это страшно смотреть.
На это все, да.
С одной стороны, это хорошо, Марфо-Мариинская обитель, а с другой стороны, посмотрите, евроремонт. И уже потеря качества, конечно, тех зданий, которые аромат, вот эта патина времени, она уходит.
Какой чудесный сад был в Марфо-Мариинской обители.
Да, 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 да. И сейчас нависли большие дома над вот этим садиком.
Где которые, кстати говоря, сама Елизавета сажала.
Да, да, конечно.
Мученица Елизавета своими руками сажала этот сад. Уже его нету, к сожалению, увидеть нельзя. Ну, там что-то посадили, может быть, новый вырастет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у радио «Вера» профессор, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения РГГУ, председатель Союза краеведов России Московского краеведческого общества Владимир Козлов. Владимир Фотич, вы еще изучаете московские некрополи. Писали на эту тему. Откуда вот такая интересная любовь, и что мы можем через некрополи узнать? Ну, казалось бы, кладбище, ну, люди лежат. А вот действительно, не только вы, есть довольно много людей, которые историю города узнают через призму некрополи, некрополистики. Вот почему, как так происходит, что это?
Вы знаете, это тоже наш феномен, отечественный феномен. Начиная с 20-х годов, после революции, некрополи сносились. Причем сносились такими масштабами исторические некрополи. В первую очередь, монастырские. У нас ведь из монастырских осталось два цельных больших исторических некрополя. В Донском монастыре, по всей стране. И в Александро-Невской лавре. Из тысячи монастырей. Или остались крохи какие-то. То же самое можно сказать по историческим памятникам, потому что некрополь – это духовное значительное, религиозное. Некрополи ведь были религиозные, я имею в виду, принадлежали конфессиям каким-то. В Москве были старообрядческие некрополи, было мусульманское кладбище, было караимское, было еврейское кладбище, были православные кладбища, подавляющее большинство, конечно, немецкое кладбище, где иноземцы. И вот это очень важно было. Конфессия, любая церковь, она заботилась. И раньше прогулка по некрополю, даже были такие книжечки или статьи, прогулка. Люди шли на некрополь, чтобы подумать о бренности судьбы, о своих родственниках, были широкие дорожки. А советское кладбище это ужас, это тот ужас, который до сих пор сидит в головах большинства людей. Когда приходишь, невозможно протиснуться. Ужасные ограды, отвратительные по качеству и по исполнению памятники, которыми заполнены, к сожалению, советские кладбища. кладбище.
Ну, вы, кстати говоря, не упомянули еще немецкое Введенское кладбище.
Да, да, я там сказал, же... да, немецкое, да? Я сказал. Да? Да, упомянул. Я это говорю к тому, что и в течение многих десятков лет отношение к некрополю, оно было отстраненное. И, знаете, люди шли в самых необходимых случаях, когда хоронили, когда посещали в нарочитые дни какие-то. И когда... открыли возможность эту в 80-е годы, когда стали появляться публикации с середины 80-х годов «Наше наследие», было «Памятники Отечества», помните, журналы, которые невозможно было достать.
И которых уже сейчас мало кто помнит.
Да, мало кто помнит, к сожалению. Это уникальное. Разыскивали днем с огнем везде. Да, подписка была какая невероятно трудная на них. И тогда стал интерес к некрополям историческим, потому что у нас почти погиб исторический некрополь, целый сословный, военный некрополь, почти везде он погиб, военные захоронения, потому что это были классовые, в основном враги, офицеры, я имею в виду, генералы, дворянский некрополь.
Ну, мы с вами говорили почти... только что о некрополе на Семеновской, воинской кладбище.
Да. Священнический некрополь, кроме нескольких кладбищ, каких-то несколько сот могил, допустим, в Москве
могил,
нет.
Да, за оградами. Да. За...
Конечно. Угу. Кресты сбивали, уничтожали. И более того, была даже индустрия. Индустрия распиливания и уничтожения больших каменных саркофагов. Их пилили, новые открывали стелы или облицовывали. Метро. Кстати, до сих пор очень мало еще известно. Первая линия метро облицована разрезанными и повернутыми в другую сторону, в общем-то, мраморными и каменными гранитными плитами. Ограды переливали.
Например.
Это нет, это все везде делалось. Есть метрострой, например, на том же Рогожском кладбище, там открыл вообще свой карьер. И метрострой вывозил. Когда-нибудь, может, кто-то вспомнит, что надгробия целых семей Рябушинских пропали, Шилопутиных пропали, целые большие некрополи.
Они, возможно, не пропали, а теперь где-нибудь метро Красносельское.
Совершенно верно. С другой стороны, вот это, к сожалению, было. Тоже сносили все, переплавляли памятники часовни. Часовни убирались. Это я говорю к тому, что и родилась вот с перестройкой, с возможностью, с гласностью волна, в которую сразу вошли сотни людей с разных городов. Какой город ни возьми, везде утраты. Может, даже самое лучшее кладбище в Туле. Там, кстати, музейчик сделали в советское время еще.
Да, музей некрополя. Очень интересно.
Очень интересно. В Туле. В Туле исторический некрополь сохранили. Там уж целый ряд энтузиастов. И даже открыли музейное объединение на бюджете города. Не знаю сейчас, как оно действует. И тогда стали проводить конференции. В 89-м году, в 94-м году первая, вторая, третья московские конференции по другим городам. Сейчас множество издано, конечно, книг, путеводители есть, регенерация некрополя в какой-то степени, восстановление, конечно, происходит.
Относительно недавно вышел в эфир чудесный совершенно, такой большой спецрепортаж, цикл из цикла Рустама Рахматуллина «Облюбование Москвы. Некрополь Донского монастыря». Очень хороший. Прям.
Ну, Донской монастырь более-менее, это единственное показное место, где показывали, что мы, советская власть, сохраняет некрополь.
Но уже, слава богу, теперь можно туда свободно пройти, потому что несколько лет назад только по выходным пускали.
Да, совершенно верно. Сейчас другой настоятель, сейчас спокойно, наместник монастыря.
Да.
Сейчас можно туда пройти и посмотреть, и ведется реставрация памятников. И стали издавать там, допустим, даже по Новодевичьему монастырю есть подвижники невероятные. Я просто назову два человека, которые ушло. Это Артамонов Михаил Дмитриевич, который первый в 80-е годы профессор одного из технических вузов, человек достойный, ветеран Великой Отечественной войны, советский такой человек, который стал писать большие, вот краевед, большие такие рукописные по всем монастырям, Пятницкое, Введенское, немецкое кладбище, армянское кладбище и... составлять описание. В 90-е годы его издавать стали. Московский некрополь, Введенские горы. Вот. Он, к сожалению, умер несколько лет назад. Или Соломон Ефимович Кипнис, человек, который описал 14 тысяч могил, дошел до каждой могилы, до каждой истории.
И потом еще в архивах смотрел,
с этими людьми. Он всю жизнь свою отдал, и всех знал абсолютно 14 тысяч захоронений Новодевичьего, и старого Новодевичьего, и нового политического. И он даже написал интереснейший, уникальный вообще жанр «Записки некрополиста». Поразительная книжечка. Вот. И его книга «Новодевичий некрополь» – вот это памятник ему, памятник некрополистам и краеведам. Вот как нужно работать. Но это вся жизнь, это подвиг. Подвижничество.
Да, да, безусловно. Да.
И таких людей много сейчас в каждом, наверное, городе, потому что некрополь может дать. Что он может дать? Да все он может дать. Он, во-первых, дает и малые архитектурные формы.
Но их уже не так много осталось, к сожалению.
Да, но есть. И эпитафии очень интересные. Я, например, поклонник старообрядческого некрополя. Это такой срез. Я написал несколько вот таких путеводителей по... Не несколько, вернее, два. Рогожское кладбище
Преображенское. Да.
Я считаю, это тоже пока не тронутые, сами некрополи, уголки старой Москвы. И вы там, понимаете, там много можно найти. И эпитафии очень нравоучительные и полезные даже для современного человека. И целые большие семейные захоронения. И можно увидеть, какие были семьи. По 10-20 захоронений, огромные. Старообрядцы ведь они сохранили немножко традицию еще до Петровского времени. В большой семьи, купечество, предпринимательство, трезвого такого ума, русской смекалки, понимаете, веры.
И все это, кстати говоря, выражается в этих малых формах.
Выражается в малых формах, да. Это очень интересно, конечно, изучать некрополь, фотографировать его для себя даже. Я нахожу отдохновение, когда посещаю старое кладбище.
Спасибо огромное, друзья. Время нашей программы истекло. У нас в гостях был профессор, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения РГГУ, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества Владимир Козлов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Ждем всегда в гости.
Спасибо. Спасибо.
Я Алексей Пичугин. Прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».